Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, продолжается наша встреча на волнах радиостанции «Радонеж». И в начале этого часа мы с вами услышим очередную, девятую уже передачу. Валерия Амплеева читает главы из книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Сегодня прозвучат главы с 37 по 42. А затем в эфир выйдет очередная передача из авторского радиоцикла кандидата философских наук, доцента Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподавателя Московского государственного университета Ильи Сергеевича Вивюрка «Читаем библейских пророков». Книга пророка Исаии, глава 37.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Продолжаем читать книгу архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Глава 37. На родине. Моя старшая сестра Евдокия, монахиня Екатерина, ныне уже покойная, племянница Лида и врач Маргарита решили ехать в Сибирь, на мою родину, где я родился и провел детство. Поехал и я с ними. Еще когда жил я в Кавказских горах, встретил отца Антония. Он рассказал: «Радиостанции всего мира говорят о тебе, что ты скрываешься в горах, и тебя на вертолетах ищут». И действительно, постоянно и BBC, и «Немецкая волна», и «Свобода» передавали, что в Почаевской лавре гонения изгнали игумена Амвросия, он скрывается в горах, объявлен розыск. В поезде включили приемник, опять передача обо мне. Записали ее на магнитофон. Город Алейск, Алтайский край. Здесь мы в землянках жили. Этих землянок уже нет, построены хорошие добротные дома. Все изменилось. В Алейске со многими встретился, исповедовал, осветил дома и отправился в село Огни, туда, где родился. Там много родных, двоюродные братья, сестры, дяди, тети. Больше 100 человек крестил, многих венчал. Алтайский край — прекрасные места, целебный мед, баня. Но все пьют. А женщины почему-то все с красными волосами. Я поинтересовался, говорят, а какую краску привезут, такой и красимся. Привозят черную — все черные ходим, а рыжую — все рыжие. У двоюродного брата лошадь. 10 километров проехали меж гор туда, где до войны стояло несколько домиков. В одном из них я родился. Сейчас на этом месте телячий двор. Здесь и речка течет, саранки растут. Похоже на наш луг, очень вкусные, сладкие. Прошли 200 метров на кладбище. Все заросло. Маленькие железные крестики стоят. Моя старшая сестра Евдокия показала, где брат Ваня и сестра Мария похоронены. В детстве умерли. Некрещенные. Церкви не было. Отслужили мы панихиду о всех лежащих на кладбище. Спустились к дому. Дом деревянный. Сестра говорит: «Здесь мы жили. Отец дом строил. Наш уж перебрали, перестроили». Зашли туда. На столе сало лежит, хлеб, висят хомуты, сбруи и никого. Двери скрипучие. Прилетели 2 голубя. Сестра говорит: «Это души отца и матери прилетели». Оттуда приехали в село Огни. Проезжали мимо школы, смотрим, стоит памятник погибшим воинам. И в конце имя: Юрасов Игнатий Иванович, мой отец. Его взяли из этого села. Стали объезжать памятник, видим, идут школьники возлагать цветы погибшим. Был сентябрь месяц. И какая красота в горах, нельзя описать. От этой красоты в душе такая радость. Теперь только вспоминаешь. Ехали дорогой, остановили бабушку. «Ты знала Игната, моего отца?» «Да как не знать? Он такой развеселый был, все песни пел, а волос кудрявый, все его помнят. Глава 38. Джамбул. Потом были Бийск, Барнаул, Алма-Ата, Чимкент, Ташкент, Джамбай, Джамбул. В Джамбуле было много встреч. Перед самым отъездом я решил выполнить просьбу Наташи Струнинской разыскать ее сестру Раису и передать деньги и красную шапочку. Нашли Раису. Ей лет 12-13 было. Отдал ей и все спрашиваю. «Господу молишься?» «Нет, я пионерка, я не верю». Немного поговорили с ней, и она ушла домой, а я остался в доме Валентины. До поезда оставалось несколько часов. Стал собираться народ. Пришел брат Валентины, инвалид, потом еще человек 10. И вдруг звонок в дверь открыли. Заходит участковый милиционер, начальник ЖКО, мать Раисы и кто-то из исполкома. Говорят, «Елена здесь живет?» А Елена — это дочь Валентины. Но Валентина виду не подала. «Какая Елена? А вас как звать?» «Валентина. В чем дело?» «К вам священник какой-то приехал, вызвал нашу девочку, говорил с ней. Интересно, кто он такой? Сейчас много шарлатанов развелось». В это время брат Валентины на костылях выходит. «Кто вы такие? Что вам надо?» «Это Господь мне защиту послал». Пока разбирались, я залез под стол. На мое место сели. Стол круглый, скатерть до пола, так что меня не видно. Милиционер зашел в комнату, посмотрел, священника нет, и он стал сомневаться, здесь ли Раиса была. Решили сходить за девочкой. Как только они ушли, мы быстро собрались, проверили, нет ли кого на лестничной площадке и на улице. И в окружении 10 человек, в случае чего не отдадим, я вышел. Первая попавшаяся машина отвезла нас на станцию. Я знал, что после многочисленных встреч, исповедей, а главное, крестин, что-то около 100 человек, непременно должны быть искушения. Вот они и начались. И пришлось игумену прятаться от властей под столом. Глава 39. Подарки. Но на этом искушения не закончились. Уехал в Ташкент, остановились у Наташи и Веры, родных сестер. Впоследствии обе стали монахинями. Звоню в Москву Галине Львовне о том, что возвращаюсь в Струнино. А она мне говорит, «Вас ждут здесь подарки». Приехали в Струнино. Приходит одна знакомая и рассказывает, «Вас разыскивает некая Надежда. Она ждет ребенка и хочет, чтобы вы его усыновили. Привези ее». Пока я был в горах, эта Надя, она оказалась из Ровно, приезжала в Троице-Сергиеву лавру и всем рассказывала, что у нее будет ребенок от отца Амвросия. Я подумал, мне пришлось в Сибири возрождать души, бесы обязательно должны были пакость преподнести. А дело было как? Когда она покупала в Почаевской лавре свечи, какой-то молодой человек подошел к ней. Длинные волосы, перевязанные ленточкой на лбу, бороды нет, но говорит, «Я отец Амвросий». Она действительно раза два прежде была у меня на исповеди, но внешне какой я не запомнила. Решила, что это и есть гонимый Амвросий. Жалилась над ним и решила его приютить. Привезла домой, он жил у них некоторое время. Я говорю, «Я он или не он?» Она, «Нет, вы не тот Амвросий, который жил у нас». Говорю, «Разные могут быть искушения. Садись, пиши. Я такая-то забеременела от неизвестного мне молодого человека, а обвиняю в этом отца Амвросия». Взял объяснительную и спрятал под сукно. На другой день наша знакомая опять приходит. Надя ходила на почту, позвонила маме и сказала, что это он. «Заставим его через патриархию признать ребенка». Приехала мама, посмотрела на меня, закрыла глаза, вспоминала того юношу и сказала, «Нет, вы у нас не были». Девочка заплакала. «Что же мне делать? Все знают, что мы верующие». Скажет, «Ну вот, домолилась». Посоветовал ей говорить, что муж капитан дальнего плавания. Больше я ее не видел. Но на этом подарки не закончились. В Струнино зачастила Варвара, которая преследовала меня в Почаеве. Силы отправляли ее на электричке, но через час она опять возвращалась. Ждали меня в Струдино и три повестки из военкомата. Было ясно, что вызывают в КГБ. Я взял с собой человека и пришел в военкомат. Там сидел некто в гражданском. Александр Игнатьевич, заходите. Мне надо поговорить с вами. Что вы скажете о наместнике Почаевской лавры?» «Прекрасный, доброй души человек». Потом еще вопросы и на них обтекающие ответы. Поговорили о Боге и на том, слава Богу. Беседа закончилась. Глава 40. Все будет хорошо. Как только радиостанции перестали обо мне вещать, я поехал в Калугу к епископу Илиану. Он принять меня не смог, ему позвонили из КГБ. Еду в Калининскую епархию, отказ, но делать что-то надо. Еду в поезде, сплю и вижу свою мать, сидящую у храма. Я прохожу мимо, узнал ее, а она улыбается и говорит: «Будет все хорошо». Еду в Иваново, к епископу Амвросию Щурову. Увидел в церковном календаре тезка Амвросий, потому и поехал. Написал прошение, автобиографию и стал ждать ответ. Ждал ответ и из Струнино. Ездил в Троице-Сергиеву лавру. Как-то смотрю, впереди идет женщина лет 60, вся в черном. Достает из сумки пенал, резко поворачивается ко мне и с размаха выплескивает содержимое пенала мне в лицо. Хорошо Господь спас, реакция не подвела. Успел на лету выбить пенал, но несколько капель попало на лицо и одежду. Оказалось, что это уксусная эссенция. Омылся водой и пошел на раннюю литургию в храм. Знакомые принесли молоко. Я стоял и мазал ожоги. Думаю, что за искушение? За старое мне достается или за новое? А потом оказалось, что именно в этот день владыка Амвросий получил разрешение от уполномоченного по делам религии и от КГБ принять игумена Амвросия в Ивановскую епархию. В те времена сам епископ этого решить не мог, от него это не зависело. Поинтересовался я, что это была за женщина. Рассказали, она в лавре игумена Косму, когда он выходил из Притеченской церкви, ударила по глазам цветком, смоченным уксусом. «На, батюшка, тебе цветочек!» Он успел прикрыть глаза рукой, но все же уксус попал в глаза, и отец Косма оказался в лаврской больнице. Видели эту женщину с сумкой в академическом храме. Она достала коробочку и выпустила каких-то насекомых. Алла Струнинская и Татьяна Беляева взяли ее за руки и вывели из храма. Подоспел милицейский наряд. Привели ее в участок, обыскали и нашли баночки с какими-то мазями и бутылочки с уксусом. Пришло время, приезжаю за ответом в Иваново. Владыка Амвросий говорит: «Можете принимать приход в селе Жарки Юрьевецкого района». Собрались я, алтарник Иван, сейчас игумен в Сергиевой лавре, псаломщица Татьяна Тульская, и поехали. Глава 41. Жарки. Жарки — место сказочное. Чистый воздух, река Ёлнать, речушка Пажик, лес, поля, 5 человек в деревне. Любимое место — кладбище. Там церковь с 5 голубыми куполами. Дом священника на замке. Приехали, уже начинало темнеть. Сорвали замок, спать где-то надо, так и переночевали ночь. Утром открыли храм. Вот диво, вместо сылии гнилое бревно, в алтаре песок, поверх него поломанные чугунные плиты, маленький коврик, какая-то бабушка из тряпочек сплела, вот и все убранство. Клирос — 3 доски, принесенные из разрушенной школы, и простыня. В храме на полу песок, кругом паутина, мрак, темнота. Подсвечники деревянные, рубленные топором. В алтаре, как в кузнице, черно. Половину алтаря занимает огромный старый гардероб, в нем 2-3 изношенные ризы. Окна заставлены иконами, в стенах большие гвозди. начали наводить порядок, из алтаря вытащили гардероб, все вычистили, вымыли, пошли в заброшенную школу, взяли там огромные толстые двери, ими заменили тоненькие филенчатые двери храма. Был август месяц, приближались холода. Пришлось утеплять дом священника. Ободрали обои, листы теплоизоляции, прорезали два окна, обили стены дранкой, нарубили соломы, перемешали ее с глиной, заштукатурили дом и побелили. Он стал как игрушка. Зимой заготовили все необходимое для настила пола в храме, отопления, приготовили строительные материалы. И тут в скором времени приезжает начальство, секретарь исполкома с бывшей работницей по церковным делам и к старости. Староста Анастасия, 91 год, добрая, благочестивая бабушка. Прибегают девчонки. «Батюшка, приезжие честят старосту». Прихожу, бедная старушка в слезах, а те выговаривают ей: «Кто дал вам право делать ремонт, привозить материал? Это что за безобразие?» Мне стало жалко бабушку, я этим безбожникам говорю: «Что же вы над старым человеком издеваетесь? Во всем мире сейчас неустройство, все стараются мир восстановить, а вы вносите разлад». Поговорил с ними, вижу, остыли храмов, потому они и возмущаются. Развалили коммунисты, а возводили и ремонтировали верующие. Приехала бригада и за 3 недели сделала полы. Мы вынесли весь песок из храма, засыпали им все ямы вокруг него и обложили храм дерном. Сделали пол в алтаре, подняли солью на ступени, сделали 2 клироса, закрытые седалища для немощных, и в окна вставили 2 рамы. Купили 10 подсвечников, 2 паникадила, 1 метр 5 высотой, 2 метра 3. Расписали алтарь. У нас поселился художник Николай, сейчас он архимандрит Никифор. Он приехал из Кинешмы смотреть на храм, да так и остался. Стали приезжать духовные чада. Лена из Винницы, зубной врач, устроилась работать в поселке Ёлнать. И по субботам приходила петь. Приехала Татьяна из Трунина, регент, потом из Киева регент Светлана. Наташа из Трунина устроилась почтальоном. Наташа из Киева, теперь монахиня, стала работать в магазине. Прежде здесь, на 6 километров вокруг, ни одного магазина не было, а теперь все деревни были обеспечены. Трудно было всем, особенно почтальону Наташе Струнинской. Приходилось пешком все села обходить, более 20 километров каждый день. Особенно зимой было тяжело. Дорог нет, снега большие, нас тонкий, ноги постоянно проваливаются. Наташе Киевской было полегче, хоть изредка, да на тракторе в одну сторону подъедет. Сосед ее подвозил, а оттуда 3 километра на лыжах или пешком. Попозже приехал еще один регент, Леоня из Белоруссии. Многие, кто меня знал, приезжал в жарки, в день по 20-30 человек, особенно летом. Появлялись средства, доход у церкви стал до 30 тысяч в год, купили для приезжающих дом рядом с церковью. Как бы на дрова, иначе не продали бы. Дорога до жарков была трудная, 7 километров по бездорожью. Было теперь где отдохнуть и обсушиться паломникам. Глава 42. Божья Матерь спасла. Как только переехал в жарки, занялся ремонтом дома. Решил босиком по земле ходить. И так привык, что однажды не доглядел, гвоздь в ногу меж пальцев на 1 сантиметр вошел. Обработал рану йодом и продолжал трудиться. Через неделю температура 39, нога отекла, заражение. Лечил народными средствами и с больной ногой принимал народ. Исповедовал, служил, стоя на одной ноге, под колено другой подставлял стул. Прошел месяц, пришлось быть по делам в Иваново. Остановился у знакомых, поужинали, на коленях прочитал вечерние молитвы. Встал, а нога так отекла, еле добрался до постели. Лег и думаю, придется скорую вызывать. Заснул. Вижу комната. Открываю дверь, стоит Богоматерь во весь рост, в черном длинном одеянии. Я ее сразу узнал, душа почувствовала, осенил себя крестом, упал в ноги, поклонился. Она мне и говорит: «Что же ты ко мне не обращаешься за помощью?» Взяла мою голову и перекрестила. Просыпаюсь утром, все внимание к ноге. Отека нет. Встал совершенно здоровым. В этот день все дела переделал, весь день был на ногах. 150 километров проехал на перекладных, 7 километров прошел пешком. За 2 дня пришлось пройти 50 километров. С тех пор забыл о больной ноге. Господь хранит. Так меня Божья Матерь спасла. Видела, что мне тяжело на одной ноге служить, принимать народ».
Заступница.
Мира заступница, Матерь Всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетою ты благодатью покрой. Бедную грешницу мраком одетою ты благодатью покрой. Если постигнут меня испытания, скорби, утраты, враги, трудны час жизни, в минуты страдания, ты мне мою помоги. Трудны час жизни, в минуты страдания, ты мне мою помоги. Радость духовную, жажду спасения моем оживи. Царство небесное, мир утешения, путь мне прямой укажи. Царство небесное, мир утешения, путь мне прямой укажи. Скорбли душа унывает бессильная, жизнь измучит во мной. Вся пред тобою, о Матерь всесильная, я преклоняюсь молитвой. Вся пред тобою, о Матерь всесильная, я преклоняюсь молитвой. Знаю я силу иконы целительной, знаю я милость твою. И пред тобою с надеждой живительной вся я в слезах предстою. И пред тобою с надеждой живительной вся я в слезах предстою. Можешь ты спорт облегчить мне несносную радость духовную дать. Скоро ты можешь излечивоносную в душу мою благодать. Скоро ты можешь излечивоносную в душу мою благодать. О, утоли же печаль безутешную, о, помоги же любя. Скоро услыши меня многогрешную, с верой Ой, молю я тебя, скоро услыши меня, многогрешную с верой молю я тебя.
Ну что ж ты, Леночка, плачешь?
Да, да.
По что?
То, что такая грешная, батюшка.
Ну, у Бога милости целый океан. А наши грехов — это горсть песка мелкого. Если мы бросим океан, все утонет.
Да вот.
Самое главное — покаяться и исправиться. Ты думаешь исправиться?
Да, очень хочу исправиться.
Дай Бог тебе спастись. Может, ты бестолковая?
Да-да, я очень
много бестолковая. Я думаю, что будешь толковая.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Читаем библейских пророков. Новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
И бысть, егда услыша царь Языкия, растерза ризы, и обличеся во вретище, и вниде во храм Господень. И посла Елиакима, домостроителя, и сомну книгочия, и старейшины жреческие оболчены во вретище, ко Исаии, пророку сыну Амосову. И рекоша ему сия глаголит Языкия, день печали и укоризны, и обличения, и гнева, днешний день. Понеже прииде болезнь рождающей, крепости же не имеет родите. Да услышит Господь Бог твой словеса Рабсакова, я же посла царя сирийский, господин его, укоряти Бога живаго, и поносите словесы, я же слышу Господь Бог твой, и да помолишися ко Господеве Богу твоему, о оставшихся сих, и приидоша отроцы царя Языкии ко Исаии. И рече им Исаия, «Си церците ко господину вашему, сия глаголит Господь, не убойся, от словес я же ищи слышал, имя же укориша мя послы царя Ассирийска. Се аз вложу в него дух, и, услышав весть, возвратится во страну свою, и падет мечем на своей земли. И возвратися, Рабсак, и облете царя Ассирийского облежаща Ловну». Облежаща Ловну — это значит, что он окружил город Ловна и осадил его. Облежать, то есть как бы лечь вокруг. «И услыша царь Ассирийск, яко отыде от Лахиса, и изыде Фарака царь Ефиопский воевать инань, и услышав, возвратися и посла послы ко Языкии глаголя, си церците языки царю иудейску, да не прельщает Бог твой тебе, на него же уповая еси глаголя, яко не предастся Иерусалим в руце царя Ассирийска. Или не слышал еси ты, что сотвориша царь Ассирийстии, како всю землю погубиша, и ты ли избавишися? Еда избавиша сих бози язычестии, их же погубиша отцы мои, Гозан и Харран и Расем, и же суть во стране Фемафи. Где суть царя Емафовы, и где Арфафовы, и где града Епфа-Руема, она Гугана? И взя Языкия книгу от послов, и прочте ю, книгу, то есть послание, и вниде во храм Господень, и отверзи ю пред Господем. И помолися Языкия ко Господеве глаголя, Господи Саваоф, Боже Израилев, сидяй на херувимих. Ты еси Бог един, царь всякого царства вселенная. Ты сотворил еси небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши, Господи, отверзи, Господи, очи Твои, призри, Господи, и вижь, и слыши, вся словеса Синахиримля, я же послал укоряти Бога живаго. Поистине, Бо, Господи, пусту сотворишь о царе Ассирийский всю землю и страны их, и ввергоша кумиры их во огонь, и небеша Бо Бози. Они не были богами, эти кумиры, но дела рук человеческих, древа и камени, и погубиша я. Ныне же, Господи Боже наш, спасины от руки их, да увидят вся царствие земная, яко Ты еси, Бог един. И послан бысть Исаия, сын Амосов, ко Иезекии, и рече ему, сия глаголит Господь Бог Израилев. Слышах, о них же молился иси ко мне, о Сенахириме, царе Ассирийстем. Сие слово, я же глаголу о нем Бог, похули тя и поругася тебе, девица чи Сионя, на тя главою покива чи Иерусалимля. Кого укорил и разгневал еси, или к кому возвысил еси глаз твой, и не воздвиглыси на высоту очест твоих ко святому Израилеву? Яко послами укорил еси Господа, ты бо рекл еси, множеством колесниц, аз взыдох на высоту гор и на последнее Ливана, и посекох высоту кедра его, и доброту кипарисову, и внедох высоту части дубравные, и положих мост, и опустоших воды, и все собрания в одное. Не слышал ли еси из древля сих, я же аз сотворих, от древних дней совещах, ныне же показах, опустошите языки в твердынях и живущие в отвердах градех. Опустих руце и исхоша, и быша аки сухо сено на кровях, сено на крышах, то есть, и аки троскот. Троскот — это тоже сухая трава. Ныне же покой твой и исход твой и вход твой аз вем. Ярость же твоя, ею же разгневался иси, и огорчение твое взыди ко мне, и вложу бразду в ноздри твоя, и узду во уста твоя, и возвращу тебя путем, им же иси пришел. Сие же тебе знамение, яшть сего лета, еже иси всеял, а во второе лето, еже от себе растет, а в третье, насеявше пожните, и насадите винограды, и снесте плоды их. И будут оставшие во Иудеи, прорастят коренья долу и сотворят вверх плод, яко от Иерусалима будут оставшиеся и спасшиеся от горы Сионе. Ревность Господа Саваофа сотворит сия. Сего ради так оглаголит Господь на царя Ассирийска. Не внидит всей град, ниже пустит нань стрелу, ниже возложит нань щита, ниже оградит окрест его ограждение. Но путем им же прииде, тем же возвратится, и во град сей не внидет. Сия глаголит Господь, защищу град сей, еже спасти его мне ради, и ради Давида, раба моего. И изыди ангел Господень, и изби от полка Ассирийска 185 тысяч. И восставши за утро, обретоша вся телеса мертва. И отыди возвращся Сенахирим, царь Ассирийский, и вселися во Ниневии. И внегда поклоняйтесь ему в дому, на Сараху, отечество начальнику своему. Адрамелех и Сарасар, сынови его, убисто его мечми, сами же убежаста в Армению. И возвратися Асордан, сын его, вместо его. Бысть же в то время разболеся Языкия до смерти. И прииди к нему Исаия, пророк, сын Амосов, и рече к нему сия, глаголит Господь, устрой о доме твоем, умираешь ибо ты, и не будешь и жив. И обрати языки и лице свое ко стене, и помолися ко Господи ве глаголя. Помяни, Господи, яко ходих пред Тобою со истиною, и сердцем истинным, и угодное пред Тобою сотворих. И плакася языке плачем великим. И бысть слово Господня ко Исаии глаголя. Иди, ирцы, языки, так оглаголит Господь, Бог Давида, отца твоего. Услышах молитву твою и видях слезы твоя. Се, прилагаю к летам твоим лет 5 на 10. И от руки царя ассирийской избавлю тебя, и град сей, и защищу о граде сем. Сие же тебе знамени от Господа, яко Бог сотворит глагол сей, яко же глагола. Се аз возвращу сень степеней, ими же сниде солнце, 10 степеней дому отца твоего. Возвращу солнце 10 степеней, ими же сниде сень. И взыде солнце 10 степеней, ими же сниде сень. Сень — это тень.
Здравствуйте.
Молитва Иезекии царя Иудейска, егда боле, и воста от недуга своего. Аз рекох в высоте дней моих. Пойду во врата адова, оставлю лето прочее. Как это хорошо сказано, да? На высоте дней моих, в середине жизни, как бы на горбу горы. Пойду во врата ада, оставлю годы, да, моя жизнь прерывается. Аз рекох в высоте дней моих, пойду во врата адова, оставлю лето прочее. Рекох, к тому не узрю спасение Божие на земли живых, к тому не узрю спасение Израилева на земли, к тому не узрю человека со живущими. Остах от сродства моего, оставих прочее живота моего, изыди и отыди от меня, аки разрушай, кущу поткнувый, аки платно, дух мой во мне бысть, ткательнице приближающейся отрезати. Платно, то есть полотно. Да, ткачиха приближается, чтобы приближать ножницы, чтобы отрезать кусок полотна. Так и дух человеческий прерывается во время смерти. Аки платно, дух мой во мне бысть, ткательница приближающейся отрезати. В той день предан бых до заутра аки льву, тако сокрушився кости моя, от днебо до нощи предан бых. Яко ластовица, тако возопию, и яко голубь, тако поучуся. Исчезости бо очи мои, еже взирати на высоту небесную ко Господу, иже избави мя и от я болезнь души моя. И той сотвори путеводство во вся лето моя. Господи, а той бо возвестися Тебе, и воздвиглыся дыхание мое, и утешився ожих. Избавил бо еси душу мою, да не погибнет, и завергл еси за мя вся грехи моя. То есть ты бросил грехи мои мне за спину. Завергл еси за мя вся грехи моя. Не похвалят бо тебе и живо адя, ни умершие возблагословят тя, и не надеюся, и не надеются и живо адя милости твоей я. Живи же возблагословят тя, яко же и аз. От днесь бо дети сотворю, я же возвестят правду твою. Господи, спасение моего, и не пристану благословя тебя с песнею вся дни живота моего прямо дому Божию. И рече Исаия ко Иезекии, возьми от смокви и сотри, и приложи пластырь на язву, и здрав будешь. И рече Иезекия, сие знамение, яко взыду в дом Божий. В то время посла Миродах Валадан, сын Валаданов, царь Вавилонский, писания и послы, и цари, и дары Иезекии, слыша бо, яко болел есть до смерти и воста. И обрадовался о них Иезекия радостью великую, и показа им дом ароматов и мира, и стакти, и фимиама, и сребра, и злата, и вся дома сосудов сокровищных, и вся елика бяху во сокровищах его. И не останеч тоже, его же не показа им языкия в дому своем и во всей области своей. И прииде Исаия, пророк ко Языкии царю, и рече к нему, что глаголют сии мужие, и откуда приидоша к тебе? И рече Языкия, от земли далекие, приидоша ко мне от Вавилона. И рече Исаия, что видишь в дому твоем? И рече Языкия, вся елика в дому моем видиша, и несть в дому моем, его же бы не видели, но и я же в сокровищах моих. И рече ему Исаия, послушай, словесе Господа Саваофа, все дни грядут, глаголит Господь, и возмут вся, я же в дому твоем, и елика собраша отцы твои, даже до дне сего, в Вавилон прейдут, и ничесо же оставят. Рече Господь, яко и от чад твоих, их же родил еси, поймут и сотворят каженики, то есть евнухами, в дому царя Вавилонска. И рече Языкия ко Исаии, благо слово Господне, еже глагола, да будет ныне мир и правда во дни моя.
Тоже очень известная и поучительная история, да? Нельзя никогда врагу.
Да, в духовном смысле не показывать сокровищ. Известная святоотеческая тоже максима, что если ты видишь в себе какое-то преуспеяние или имеешь какой-то духовный опыт и говоришь об этом другому, не духовному другу твоему, с которым, скажем, вы делитесь вот этим, это особенно у монахов, конечно, так, такое есть тоже. Практикой, не духовнику, чтобы, может быть, он тебя с неба на землю спустил, да, а вот так или иначе хвалишься или красуешься этим, то это будет у тебя отнято. Считай, что уже отнято, даже так, отцы говорят. То есть то, о чем ты рассказал, этого у тебя уже нет.
Все твои сокровища, что ты приобретал.
Это же касается и милостыни, которую человек творит, если он одновременно делает ее своей рекламой. Ну, про предприятие тут труднее говорить, потому что это связано и с налоговыми вычетами, там и какие-то еще моменты, которые, можно даже сказать, что они делают это неким социальным приличием, да, что вот все должны куда-то. Ну, это особая история, там специалисты должны описывать, сколько в этом рекламы и сколько в этом действительно добрых дел. Но что касается личности, здесь есть четкие достаточно законы. Поэтому, когда мы видим всяких жертвователей, объявленных на стенах храмов и так далее, конечно, им большое спасибо за это строительство. Но этим они как бы расписываются, что сами в храме стоять не хотят. Что самим им духовная жизнь, причастие, все это им, скорее всего, не нужно. Почему? Потому что иначе они знали бы эти принципы. И попросили бы меня, пожалуйста, не упоминайте. Мое вложено сюда, Бог это видит, а вы меня, пожалуйста, не упоминайте. Вот. Ну, кто-то, может быть, этого просто не знает и как бы только начинает духовную жизнь, там Господу виднее. Но сколько ж можно начинать-то, с другой стороны, если так говорить, в целом, в масштабах страны. Все, ну, только начинаем и начинаем. Так что это вот есть такой смысл. С другой стороны, если мы обратимся к, собственно, к библейской истории, то мы видим, что Исаия ведь не упрекает Языкию. А то, что произошло, оно скорее становится знаком. Языкия один из самых праведных царей вообще в истории Ветхого Завета, а их всего-то не больше пяти. Там Иосафат, Языкия, Иосия. Да, такие вот безупречные или почти безупречные люди. И если, скажем, взять Давида и Соломона, они не во всем ведь безупречны, особенно Соломон. Давид – прообраз Христа, но это не значит, что он сам абсолютно был праведен. У него были и грехи, были и ошибки. И была излишняя жестокость, из-за которой Бог не дал ему построить храм в Иерусалиме. То есть фактически Ветхий Завет, он нам показывает, что человек без помощи Божией – это сплошная полоса ошибок. Вот. И те, кто обращаются за этой помощью, получают его, а те, кто вообще не обращаются, впадают в идолопоклонство. Это большинство царей, как Иудеи, так и Израиля, после того, как они разделились, вот после Соломона, из-за его грехи как раз. И поэтому, как отец Языкии был нечестивый царь, так и его сын оказался еще более нечестивый, царь Манассия. И в итоге все это закончилось вавилонским пленением, и еще несколько раз вавилоняне приходили и забирали сокровища, и забирали заложников из Иерусалима до того, как окончательно Иерусалим был разрушен. Так что это не одна история, не один этап. Это несколько разорений, которые просто закончились уже окончательным разорением. И поскольку Бог знает все наперед, так как Он вне времени, да, мы знаем, что это не умаляет человеческую свободу, не отнимает ее. Просто Он вне времени. Для Него все события, все наши поступки происходят одновременно. Естественно, представить себе мы этого не можем, и не надо пытаться. Наверное, в вечности что-то узнаем больше и лучше. После воскресения всеобщего. И поэтому Исаия, как пророк, он просто возвещает Языкии, что это будет. И Языкия с полным смирением, с полной самоотдачей говорит: «Благо слово Господне ежеглагола». То есть все, что Бог решает, все, что Он благоволит, это все ко благу, потому что Он зло обращает в добро. Наказание служит к очищению людей, к уменьшению их вины, если они обращаются к Богу, в конечном итоге к спасению. «И да будет ныне мир и правда во дни моя». То есть пока я жив, как мне Господь обещал, будет мир. И, что очень важно, он добавляет и правда, потому что мир был дан царю Языкии именно за правду, за то, что он вершил суд и правду в своей стране. И то за грехи предыдущих царей земля была разорена, остался только Иерусалим. Ассирийский царь ведь все разорил вокруг Иерусалима. В Иерусалиме спрятались жители. И поэтому говорится, что от Иерусалима изыдет остаток. То есть после того, как Сенахерим снял осаду, после внезапного падения большей части его войска и ушел обратно к себе в Освояси, где он был убит, мы все это уже читали, народ еврейский опять расселился по святой земле, выйдя из Иерусалима, где им угрожала осада, голод и либо страшная смерть, либо позорный плен. Вот такой исторический эпизод, попавший в книгу Исаии, потому что он связан непосредственно с его деятельностью и с его пророчеством. Хорошо, когда есть пророк во дни наши, который может возвестить истину. Даже в Ветхом Завете, в избранном народе, который, казалось бы, Бог взял за руку буквально и ведет по истории, больше гораздо пророков ложных было, чем истинных. Истинные — это единицы, а ложные — это целые пророческие, такие стада, можно сказать, которые тоже описываются в некоторых книгах, как они все пророчествуют. «Иди, царь, иди, Бог даст тебе победу», а на самом деле это царь заманивается в поражение, заманивается к своей гибели. Если мы прочитаем все пророческие книги, то этот эпизод у нас обязательно будет тоже. Глава 40. «Утешайте, утешайте, люди мои», — глаголит Бог. «Священницы, глаголите в сердце Иерусалиму, утешайте и, яко наполнися смирение его, разрешися грех его, яко прият от руки Господни сугубы грехи своя. Глас вопиющего в пустыне, уготовайте путь, Господень, правы сотворите стези Бога нашего. Всяка дебрь наполнится, и всяка гора и холм смирится, и будут вся стропотная вправо и острая в пути гладки. И явится слава Господня, и узрит всяка плоть спасение Божие, яко Господь глагола. Глас вопиющего возопий, и рекох, что возопию? Всяка плоть сено, и всяка слава человеча, яко цвет травный. исше трава, и цвет отпаде. Глагол же Бога нашего пребывает вовеки. На гору высоку взыди, благовествуя Сиону, возвыси крепостью глаз твой, благовествуя Иерусалиму. Возвыси крепостью глаз твой, благовествуя Иерусалиму. Возвысите, не бойтесь, рцы градом Иудиным. Се Бог ваш, се Господь, Господь со крепостью идет, и мышца его со властью, се мзда его с ним, и дело его пред ним. Аки пастырю пасет пасту свою, и мышцею своею соберет агнцы, и имущее в утробе утешит. Кто измери горстью воду, и небо пядью, и всю землю горстью? Кто постави горы в мериле, и холмы в весе? Кто уразуме ум Господень, и кто советник ему бысть, и же научает его? Или с ким советова и настави и? Или кто показа ему суд? Или путь разумения кто показа ему? Или кто прежде даде ему и воздастся ему? Аще все языцы, яко капля от кади, кать это ведро, и яко притяжение веса вменишася, как былинка на весах в синодальном переводе, и аки плюновения вменятся. Дубрава же Ливанова недовольна на сожжение, и вся четвероногая недовольна на все сожжение. И все языцы, яко ничтоже суть, и в ничтоже вменишася, кому уподобисти Господа, и коему подобию уподобисти Его. Еда образ сотвори, древо делатель, или златарь, слияв злато, позлати Его, или подобием сотвори Его. Древо бо не гниющее, избирает древоделатель, и мудрый ищет, како поставит образ Его, и да не поколеблется. Не разуместе ли, не слышасте ли, не возвестися ли вам из перва, не разуместе ли основания земли? Содержай круг земли, и живущие на ней, аки прузи, опять же, как саранча, поставивай небо, яко комару, и простер е, яко скинию обитати. Комара — это палата, пространство, то есть. Даяй князи, аки ничтоже владете, и землю, аки ничтоже сотвори. Не насадят бо, ни же насеют, и не вкоренится в земли корение их. Дыхну на них ветр, и исхоша, и буря, аки стеблия, возмет их. Ныне убо кому мя уподобисте, и вознесуся, рече святый. Возрите на высоту очима вашего, и видите, кто сотворися я вся, но сяй по числу утварь свою, и вся по имени прозовет, от многие славы и в державе крепости своей я, ничтоже утаися от тебе. Еда бо речеши Иакове, и что глаголал еси Израилю? Утаися путь мой от Бога, и Бог мой суд от я, и отступи. И ныне не уразумел ли еси, ни ли слышал еси, Бог вечный, Бог, устроивай концы земли, не взалчат, ни же утрудится, ни же есть изобретение премудрости Его. Даяй алчущим крепость и неболезненным печаль. Взалчут бо юнейшие, и утрудятся юноты, и избранние не крепцы будут. Терпящие же Господа изменят крепость, окрылатеют, яко орли, потекут, то есть побегут, и не утрудятся, пойдут и не взалчут.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Читаем библейских пророков».
Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus.
Maranatha.
Come, Lord Jesus, Maranatha.
Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha. Come, Jesus, Maranatha.
Ven, Señor Jesús.
Jésus, Maranatha.
Vieni, Signor Gesù.
Maranatha.
Vieni, Signor Gesù.
Maranatha.
Vieni, Signor Gesù.
Maranatha.
Vieni, Signor Gesù, Maranatha.
Lei va giù, Gesù. Maranatha. Lei va giù, Gesù. Gesù, Maranatha.
Varon Yeshua.
Maranatha.
Varon Yeshua.
Maranatha.
Varon Yeshua.
Maranatha. Varon Yeshua. Maranatha.
Grazie, Gospodi.
Maranatha.
Grazie, Gospodi. Grazie, Gospodi.
Maranatha.
Grazie, Gospodi. Maranatha.
Ircho, Kyrie. Maranatha.
Ircho, Kyrie.
Maranatha.
Ircho, Kyrie.
Maranatha. Ircho,